Добрый вечер. Меня зовут Игорь Булатовский, я редактор издательства Ивана Лимбаха. Буквально вчера днем мы получили тираж воспоминаний Филиппа Гласса «Слова без музыки», и вы имеете возможность первыми увидеть эту книгу. И я очень надеюсь, что вы захотите ее купить. Она продается здесь, в магазине «Порядка слов». Сегодня будут и слова, и музыка, и даже видеоарт, поэтому я не займу надолго ваше внимание, просто хочу поделиться с вами своей радостью, радостью редактора. Все, чего я хотел от этой книги, блестящего перевода, совершенного оформления, вот такого вот сложного синтетического вечера, который будет сегодня, все это получилось. И мне на самом деле остается только поблагодарить переводчика Светлану Силакову, дизайнера Ника Теплова, культурно-образовательный центр «Эшколот» и лично Семена Парижского, «Новую сцену» Александринки, Алексея Мунипова, и, разумеется, ансамбль «Инстед». Кроме того, конечно, самого Филиппа Гласса, которому в этом году исполнилось 80 лет, и который подарил себе на день рождения вот эту книгу, и которому хочется пожелать, разумеется, дожить до 120. У меня есть некоторая надежда, что для еврея-буддиста это, в общем, не такая большая проблема. А сейчас я хочу предоставить слово журналисту, музыкальному критику Алексею Мунипову. Милости прошу.
Добрый вечер. Меня зовут Алексей Мунипов. Меня попросили немного рассказать о Филиппе Гласе вам сегодня. Через час с небольшим будет концерт, а я попытаюсь рассказать о том, откуда музыка Гласса взялась, откуда он сам взялся, что он имел в виду, как вообще все это понимать. Если вы откроете книжку, я так понимаю, она только что пришла, поэтому возможности такой не было, то там в аннотации сказано, что вы эту музыку, скорее всего, слышали, даже если не слышали эту фамилию, потому что вы ее слышали в фильмах «Левиафан», в фильме «Елена», в «Фантастической четверке», в «Часах», в «Шоу Трумана» и так далее, и так далее. И это то, каким мы Гласса знаем, большинство из нас, да, это вот такая довольно комфортная музыка, мелодичная, репетитивная и так далее. Я хочу рассказать о том, как эта музыка родилась и откуда она взялась. Эту лекцию мы назвали «Портрет в 12 частях» в честь сочинения Филиппа Гласса «Музыка в 12 частях» середины 70-х, такого важного для него сочинения. И это будет такие 12 коротких главок, 12, ну, такой субъективный глоссарий. 12 событий, понятий, явлений, влияний, которые к Гласу имеют отношение и про которые интересно рассказывать. И первая главка называется «Недоумение». Недоумение — это то, что сопровождало музыку Гласса на протяжении долгих-долгих лет. На самом деле во многом сопровождает и сейчас. Людей, которым не нравится музыка Гласса, очень много. И надо понимать, что первые лет 10-15, когда он начал свою музыку сочинять и исполнять в Нью-Йорке, в общем, вот таких вот рецензий, да, ну вы видите, 6 часов монотонии, 6 часов монотонной музыки, музыка пыток, минимализм представляет минимальный интерес, вот такого было очень много. И это такая прям большой список ругательных рецензий на Гласса. И вообще ругательными рецензиями дело не обходилось, потому что ранние концерты Гласса очень часто сопровождались физическим возмущением слушателей. Они врывались на сцену, где-то в Париже его закидали яйцами, на другом концерте зритель ворвался, начал лупить по синтезатору, и Гласу пришлось ему прям врезать по морде, чтобы концерт продолжался. То есть люди физически не могли выносить эту музыку. И не просто не могли выносить, а вот прямо они пытались физически прервать криками, возмущением. Это было очень много. При этом эта музыка, вообще-то говоря, игралась для очень маленьких аудиторий. То есть это было 20 человек, 30, 50 человек. Это была обычная аудитория на протяжении долгих лет. И из этих там, 50 человек треть выходила из зала всегда. Никто, то есть до конца не досиживали очень многие. Когда популярность Гласса начала расти, то к этому хору недоумения присоединилась профессиональная публика, композиторы, музыканты. Я выписал пару цитат. Вот, например, известная цитата Булеза: «Минимализм представляет для меня минимальный интерес. Музыка Гласса слишком проста, чтобы быть любопытной». Месяц назад я говорил с композитором Брайаном Фернихоу, таким британским патриархом новой сложности. Спросил его про минимализм, потому что они появились примерно в одно время, вот эта новая сложность и минималистская музыка. Он сказал: ну нет, ну что вы... Ну, конечно, «Эйнштейн на пляже», там еще что-то интересное было. Наверное, это было последнее интересное минималистское сочинение. Какие-то перестановки аккордов. Это 76-й год. То есть после 76-го года он считает, что ничего интересного у Гласса не было. Даже в воспоминаниях Джона Адамса есть строчка, что Гласс 40 лет играет одно и то же. Его, видимо, новое совсем не интересует. Вообще, его музыка часто кажется собранной на скорую руку. Ну и самая характерная цитата композитора Леонида Аркадьевича Десятникова, который в разговоре с Александром Бауном сказал буквально следующее. Вот есть композиторы, которые специализируются на красоте. Вот они пишут минималистскую музыку для бедных. Филипп Гласс и всякие другие. В целом образ музыки Гласса представляется мне в виде многотысячекилометровой любительской колбасы. Вот если эту колбасу нарезать, то получится сочинение Филиппа Гласса. И однажды лет 10 назад я спросил Гедона Кремера: ну скажи, зачем тебе эта херня? Гедон серьезно ответил: чтобы не говорили о Гласе, у него музыки есть прекрасные качества, она узнается с первой ноты. Но является ли это доблестью? Вот эта радость узнавания, которая влечет к нему десятки тысяч людей, которые слетаются, как бабочки на ночной огонь. Вот это очень характерные претензии. И единственное, почему музыку Гласса мы имеем возможность слышать, почему он не сошел с дистанции, да, потому что у него было примерно 150 поводов закончить это дело до того, как к нему пришла сколько-нибудь широкая популярность. Это то, что он оказался ужасно уверенным в себе человеком. Вот. Он много раз в интервью говорил, что вот что меня правда не интересует, это то, что по поводу моей музыки думают люди. У меня есть такой классный ген, он называется «Мне наплевать, что вы думаете» ген. Вот этот ген мне помог заниматься своим делом. И, в общем, чувствуется, что это такая довольно уверенная поза. То есть это не поза, а это вот такое чувство вполне себе реальное. И оно далеко не у всех есть, далеко не у всех композиторов в том числе. В частности, тот же Фернихоу, про которого я говорил, вот я с ним разговаривал, ему там тоже, по-моему, 80. В общем, он пожилой человек. И в ранние годы его тоже не играли, потому что его музыка была очень сложной, не находилось людей, которые готовы были ее играть. А сам он ее играть не мог, потому что она для него тоже была очень сложной. Вот. Потому что в какой-то момент он как исполнитель не смог тягаться с собственной музыкой. И видно, что его это до сих пор ужасно обижает. То есть вот он прям наполнен горечью по поводу ранних лет. Гласу абсолютно все равно. Вот он еврей-буддист в идеальном воплощении. И по поводу этих концертов он вот в книжке, в частности, пишет, что я, честно говоря, до сих пор не понимаю, что возмущало слушателей, которые пытались сорвать мои концерты. Вообще, почему-то многим казалось, что я их разыгрываю, пытаюсь над ним насмехаться. Вообще, это довольно нелепое предположение. Стал бы ехать в такую даль, в Европу, чтобы посмеяться над какими-то дерьмущими людьми, которые ничего не знают о world music, о новой музыке, о Рави Шанкаре, ни о чем. Это просто невежда. Зачем мне их разыгрывать и ехать для этого через всю Атлантику? И это тоже такой характерное недоумение, которое его тоже долгие годы сопровождало. Деньги. Здесь, на этой картинке, вы видите рекламу не лучшего виски на свете Кати Сарк, которая рекламирует Гласс. Это 83-й год. Ему за эту рекламу заплатили 15 тысяч долларов. И многие начали говорить, что ну, как-то для композитора это не очень. Он торгует лицом, как же так? И Гласс тоже в ответ говорил, что, ну, во-первых, не торгует лицом, а это была инвестиция в мое творчество. Мне заплатили деньги, мне эти 15 тысяч долларов были очень нужны, мне как раз нужно было платить за переписчика моей третьей оперы. И вообще я считал, что если кто-то говорит, что я не занимаюсь коммерческим искусством, значит, я всегда думал, чувак, значит, у тебя уже есть деньги. Для меня обмен музыка, деньги, деньги, музыка была самым естественным делом, потому что мой отец был владельцем пластиночного магазина. Я все детство видел, вот приходили люди, давали 5 долларов, получали пластинку. Вот этот обмен музыка, деньги, деньги, музыка для меня был самым моральным и самым логичным. И если вы откроете эту книгу, то вы обнаружите, что про деньги, то есть про разного рода финансовые вопросы, которые касались его музыки, сочинений, исполнителей, сколько что стоило. Там написано очень много. На самом деле написано гораздо больше, чем про его семейную жизнь, например. Потому что ну, там у Гласса было 4 жены, в книжке упоминается про две, про двух, да, про вторых. Ну, совсем ничего не сказано. А зато мы знаем, сколько, что там $80 стоило снять первую квартиру, $100 вторую квартиру. И там много вот таких деталей. И на самом деле это не потому, что Филипп Гласс жмот, да, или потому что его ужасно интересуют деньги, а просто для него это очень важный повод доказать, что он все в этой жизни, связанное с музыкой, с композиторством, сделал своими руками. И это действительно было так. У него такое мировоззрение фермера, человека, который получил участок, огородил его, взял нужные инструменты, обучился ими пользоваться, вскопал, вырастил. Довольно долго растил, наконец появились плоды, он ужасно этим горд. И всем готов рассказать, сколько это стоило. Потому что вообще он человек не из музыкальной семьи, он родился в Балтиморе, ко всему прочему, не в музыкальной столице мира совсем. Он поехал учиться в Пибоди колледж, потом он поступил на курсы композиции в Джулиардскую школу, в самую лучшую музыкальную школу в Америке, в Нью-Йорке. И там он начал учиться всему сразу. Он не просто учился композиции, он довольно долго и активно занимался, в частности, уроками фортепиано, отдельно он их брал, что было не характерно для композиторов и для его соучеников тоже. И вообще это вызывало скорее вопросы. Ему говорили его же сокашники, да, что зачем ты это делаешь? Ты композитор, ты пиши музыку, а играть ее будут вот, наши друзья с соседнего факультета. Они будут играть это лучше, они учатся на пианиста, ты учишься на композитора. Но Гласс, тем не менее, он учился играть на пианино, он учился играть на флейте, он брал уроки перкуссии, брал уроки струнных. Еще в детстве он пел в хоре. Потом он пел специально, приходил петь в Джулиардскую школу в их хоре довольно неплохом. То есть его интересовали все аспекты музыкального дела. И впоследствии выяснилось, что это все ему очень пригодилось. То есть для того, чтобы написать большую оперу, он уже знал, как работать с хором, как устроены скрипичные партии, что можно, что нельзя, как удобно флейтистам, как неудобно флейтистам. То есть ему было важно. А главное, что он свою музыку, после того, как он выучился и понял, что он хочет делать, он ее сам играл. Потому что других людей, которые хотели играть музыку Филиппа Гласса, не было примерно ну, лет 15 уж точно. То есть он собрал свой ансамбль, Филипп Гласс Ансамбл, который играл только музыку Филиппа Гласса, никому неизвестного тогда, да? И помимо того, что они играли его музыку, он платил им зарплату, что тоже было по нью-йоркским меркам того времени не самой очевидной стратегией. Они зарабатывали концертами, они зарабатывали... У него не было никаких ни государственных грантов, ни институтов, он никогда не преподавал, что тоже для композиторов там, послевоенного времени это, вообще говоря, большая редкость. То есть обычно композитор преподает где-то параллельно еще какими-то, он получает заказы, и у него часто есть какая-то поддержка. И это очень характерно для послевоенных авангардистов. Их многие поддерживали. Гласса никто не поддерживал. Он был такой самостоятельный, маленькое ИП или там ООО. Вот он все сделал. У него были авторские права на всю свою музыку. Он их в какой-то момент зарегистрировал собственное агентство, ну не агентство, а publishing house, да, который занимался его делами. Он взял кредит, чтобы выпустить первый тираж своей первой пластинки в еврейской беспроцентной кредитной кассе, которая, вообще говоря, выдавала деньги иммигрантам, которые приехали, чтобы открыть там, не знаю, кошерную какое-нибудь заведение. Да? И они очень удивились, когда к ним пришел Гласс, потому что он-то американец, он родился в Балтиморе, он вообще не подходил под их критерии. Но они, подумав, сказали, что, в принципе, мы не видим повода не дать вам денег. Дали ему $1000, на эти $1000 он записал, выпустил тираж первой пластинки. Он занимался всеми вопросами, связанными с получением заказов, с гастролями. То есть, в принципе, он был таким вот человек, который занимался всем, мастер на все руки. И, возможно, именно поэтому, опять же, мы имеем возможность сейчас, в 2017 году, сидеть в Петербурге и слушать его музыку, потому что он эту музыку очень долго охранял и очень долго ее выпихивал вперед. Вот. Ну и, конечно, для Нью-Йорка это было... Только в Нью-Йорке, наверное, того времени было возможно пытаться заработать такой музыкой, ну, потому что маленькая аудитория, никто тебя не слушает, у тебя нет возможности нигде больше про себя рассказать. Максимум, что ты можешь, это послать пластинку на какой-нибудь колледж-радио, и где-нибудь эту пластинку прокрутят, и про тебя узнают, возможно, тебя пригласят. На самом деле, по факту, Глаз сам рассылал такие веером письма во все места, где он, как он думал, могут выступить, говоря, что он уже... У них есть гастроли, хотя никаких гастролей не было, и мы уже в вашем городе вот будем и можем выступить. И, в общем, он очень эффективно продвигал сам себя и свою музыку. Но денег не хватало, и он работал таксистом. И это была не единственная работа, которая была у Гласса, но это самая такая легендарная история про то, что композитор Филипп Гласс подрабатывал таксистом. Это комикс, который как раз был нарисован, в частности, по поводу... Это известная история, когда у него уже была премьера, прошла премьера в Метрополитен-Опера в 76 году. Премьера, солд-аут, все написали. Он еще 2 года работал таксистом. Вот, и какая-то дама, которая села, увидела на табличке, на его драйвер-лайсенс, имя Филипп Гласс, сказала: «Молодой человек, вы знаете, что вы полный тезка одного известного композитора». Вот. Он не признался ей, что это он. Но эта работа была не единственная. Гласс вместе со Стивом Райхом, другим известным вам композитором-минималистом, занимался транспортными перевозками. Он был сантехником. И в этой книжке есть очень трогательные страницы, где он подробно описывает, как они гнули трубы, какие, где врезки, что это было до ПВХ, и поэтому было очень сложно, потому что пластиковых труб еще не было. И надо сказать, что таким образом он неожиданно вошел в историю искусств, потому что он в какой-то момент стал платным ассистентом Ричарда Сера, такого известного минималиста и скульптора. И помогал ему очень большие вещи, масштабные. Если вы в музее Гугенхайма в Бильбао были, там, да, вот весь первый этаж заставлен такими гигантскими тяжелыми железными конструкциями. Вот это работы Ричарда Сера. Он помогал их делать. И в какой-то момент он Гласс научился делать свинцовые трубы и пришел к Сера, рассказывал ему, как он работает со свинцом. Сера ужасно заинтересовался, пошел вместе с ним в эту контору, где закупаются сантехники, купил много свинца и начал плескать жидким свинцом на стену, эти брызги как-то очень красиво разлетались, и так он сделал несколько довольно известных работ, которые потом вошли в какие-то там коллекции важных музеев. Кроме того, помимо сантехника, ассистента Серы, таксиста и строителя, он еще подрабатывал уборщиком немножко, вообще подрабатывала его жена, но когда она не могла, он тоже мог сходить убраться. И это на самом деле классный разговор про экономику Нью-Йорка того времени. Одна уборка стоила $40, то есть за уборку одной квартиры он получал $40. Аренда лофта, в котором его ансамбль выступал раз в неделю, 230 квадратных метров на Нижнем Манхэттене, стоила $120. То есть ему достаточно было 3 раза убрать чью-нибудь квартиру, и этого хватало на месячную аренду лофта. Здесь мы все должны вздохнуть, конечно, тяжело, потому что хочется, чтобы всегда так было и везде, но это было только в Нью-Йорке и тогда. А когда он работал таксистом, он получал $120 за ночь. И он ездил по ночам, потом он отсыпался, вел детей в школу. Там. И иногда он ночью ездил, утром писал музыку, потом отсыпался, вел детей в школу, а потом шел на репетицию. И в частности, так было написано опера «Эйнштейн на пляже». Она была написана между поездками на такси. И в каком-то смысле можно сказать, что вот это странное увлечение, с одной стороны, цифрами, с другой стороны, вот этими работами, оно говорит только о том, что это действительно была такая редкий по удачности взгляд на вещи. То есть его ничего не интересовало, кроме музыки. Он только потом узнал, что его дети считали, что они жили в бедности, потому что дети его друзей жили немножко по-другому. А он не чувствовал, что он живет в бедности. Ему хватало. Вот. А когда ему не хватало, он шел подработать таксистом или кем-то еще. Любая работа его, в принципе, удовлетворяла. И на эти деньги он выплачивал своим музыкантам на то, чтобы они играли его музыку. Это вот картинка замечательная про то, как он однажды пришел устанавливать посудомойку в чей-то дом, и оказалось, что он в доме известного арт-критика «Нью-Йорк Таймс». И тот его узнал, потому что он уже был известным композитором. И оба посчитали, что это какой-то что-то подозрительное, какой-то розыгрыш. То есть и арт-критик напрягся, и Гласс тоже напрягся. Но установил посудомойку спокойно и пошел дальше по своим делам. Но до того, как стать известным композитором, он в качестве никому неизвестного выпускника Джулиардской школы поехал в Париж, чтобы учиться композиции у Нади Буланже. Это самый известный, наверное, педагог в мире, который занимался воспитанием музыкантов и композиторов. Есть известная фраза, что в Америке в каждом маленьком городке есть одна аптека и один ученик Нади Буланже. И она действительно воспитала 600, что ли, американских музыкантов, только американских музыкантов. Вот. У нее учились Мишель Легран, Квинси Джонс, Аарон Копленд, Брин Боем, Эллиот Гарнер. Много-много-много композиторов, очень разных. Она была подругой Стравинского, дружила с ним, у нее партитура «Петрушки» всю жизнь лежала на письменном столе. В общем, он приехал к ней учиться. И потом рассказывал, что у него было вот два таких ангела, которые ему помогли. Это Буланже и Рави Шанкар, с которым он познакомился в Париже. Буланже учила страхом, Шанкар учил любовью. И, как показывает практика, добавлял Глаз, выяснилось, что эти два способа примерно по эффективности одинаковы. Вот посмотрите на маленький ролик, просто представьте себе, вот он приехал вот к этой женщине. Это отрывок видео, где она учит своего любимого ученика, 10-летнего пианиста по имени Эмиль. Там она говорит по-французски, но, в общем, смысл вам очень понятен. Она говорит, вот, смотри, тональность такая, ре мажор, си мажор, ре мажор, си мажор. Потом она хватает за руку и говорит, какая сейчас тональность? И потом говорит фразу, такой короткий монолог про то, что вот все это как-то называется, тональности, там, переходы. На самом деле это не важно. Вот этот маленький переход, в который я тебя остановила, это вот прям суть музыки. Я могу придумать разные слова, но вот это точно она. Ну вы просто посмотрите, вот будет сразу понятно, к кому попал Глаз, когда приехал в Париж.
Oui, mais enfin, ça, que tu le dises toi-même qui joue, ça, c'est naturel. Mais enfin, tout d'un coup, ré majeur. Alors, il faut que l'oreille qui a entendu et tout d'un coup, qui... C'est entré dans ce ré majeur. Ça n'est pas seulement une entrée en ré majeur. Et par quoi est-ce qu'on peut le définir? Je vais employer des mots, cette expression de tendresse, cette expression de tension, tout ça est faux. C'est seulement ce que la musique elle-même est.
Ну, в общем, вот это была Нади Буланже. Я не знаю, многие ли из вас вздрогнули, когда она схватила мальчика за руку. Если кто-то ходил в музыкальную школу, вот это чувство, оно очень понятное. Да? А это ее любимый ученик, то есть это самое мягкое, на что она способна. Вообще она... Как рассказывал Глаз, он приехал к ней, незнакомый американец из Нью-Йорка. У него уже было какое-то количество сочинений написано. А он принес ей показать. Она их, значит, довольно быстро пролистала, потом где-то с какой-то страницы ткнула в один такт, сказала, вот это написано композитором, сказала она. И потом добавляю, это был единственный комплимент, который она мне сказала за всю историю нашего обучения. После этого 2 года она никогда мне не говорила ничего ободряющего. То есть это была такая жесткая учеба. Она учила, он первый год изучал только Баха, а второй год только Моцарта. Первый год он изучал первую книгу «Прелюдии фуг», а второй год он изучал какие-то, по-моему, скрипичные концерты Моцарта. В общем, с утра до вечера он учил классику, вот классическую европейскую музыкальную традицию. Контрапункт, как решать контрапункты, генерал-бас, сольфеджио, чтение с листа. Они потом, там были групповые занятия, были индивидуальные занятия. Ну, в общем, это с утра до вечера очень жесткая такая вот музыкальная муштра. И когда он в какой-то момент сказал, а будем ли мы обучаться композиции, нельзя ли включить еще композицию в наше обучение, она сказала, что она слишком уважает композиторов, чтобы давать им какие-то советы. И она учит только техники. Только техника, только азы музыкального языка. И Глаз не сразу понял, что вот то, что она обучала его технике, в какой-то момент оказалось, что на самом деле она учит его музыке вот в самом первичном значении этого слова, что его язык, который впоследствии выработался, он и смог выработать только тогда, когда он увидел за вот этими задачками по решению контрапунктов как это работает, что этой музыкальной задачи, если понимать ее как задачи, есть несколько разных решений. Можно так, а вот Моцарт еще вот так вот делал, да, это как бы следующий уровень. И из того, какой ты делаешь выбор в, казалось бы, очень простых задачах, причем с такой многовековой историей решений, и складывается твой язык, твой стиль. И этот стиль, он сказал, что меня Буланже никогда не учила ничему, не связанному с композиторским языком. Она учила меня только техникам. Но, тем не менее, нет ни одной ноты, которую я написал после обучения с ней, которая бы не была вдохновлена и не была связана. То есть она и повлияла на все, что я делаю. А вторым таким человеком был Рави Шанкар. Великий исполнитель на ситаре. Ну, вы наверняка про него слышали. Они познакомились в Париже довольно случайно. Гласу предложили короткую подработку. Он должен был оркестровать музыку Рави Шанкара для одного американского режиссера, который снимал в Париже. Глас придумывает музыку, Шанкар придумывает музыку, а Глас делает оркестровку с небольшим ансамблем парижских музыкантов. Прямо на ходу. Шанкар, естественно, ничего никогда нотами не записывал. Он думал, что он просто поимпровизирует, глядя на экран, а композитор хотел, чтобы у этого была какая-то аранжировка. И вот Глас начал придумывать эту аранжировку, записывать нотами то, что играет Шанкар, и делать оркестровку. Он сделал оркестровку, музыканты играют, индусы говорят, а там был Шанкар и его напарник, мастер игры на табло Аларакха. И два индуса, вот эти, они говорят, здесь акценты не так расставлены, не так звучит. Он начинает переоркестровывать, менять группы, сдвигать, менять тактовые черты, где-то переносить в другое место. Они опять играют. Индусы опять говорят, акценты расставлены не так. Все ноты должны быть равны. Это неправильно. Воцаряется полный хаос. Музыканты, все парижские музыканты начинают предлагать свои какие-то решения. Индус предлагает свои решения. Ничего не получается. В какой-то момент Глас стирает эти тактовые черточки, чтобы еще раз как-то по новой попытаться оркестровать. И вдруг он говорит, я вижу, что вот эти ноты, которые я видел, они явственно, когда я эти черточки убрал, они группируются по три и по два, по три и по два. И эти группировки, они не связаны вот с той разбивкой, которая есть в традиционной европейской музыке. Я это вижу, и Шанкар тоже видит, что я это вижу, и говорит, ну, я же тебе говорил, что все ноты равны. И потом Глас говорит, что я никогда с индийской классической музыкой не был связан, я ее не знал. Ее невозможно было нигде услышать. В Америке ее тогда никто не слушал. Если бы я пошел на урок индийской музыки, то это первое, что мне бы рассказали, что в индийской музыке минимальный блок, который определяет течение музыки, называется тал, он состоит из 16 тактов. Вот эта внутри группировка, она выглядит вот так. Это мне рассказали бы вот просто сразу, да, но я этого не знал, я это узнал вот в процессе. И так он обнаружил, что вот есть какая-то другой способ группировать ноты, группировать звуки. Для него это был очень важной находкой, важным открытием. Еще одним важным открытием было вообще открытие Индии, потому что, пообщавшись с Шанкаром, послушав индийскую музыку, послушав музыку, которую играл таблист, он поехал в Индию. Как и все молодые люди того времени, Индия была главным местом, куда нужно было совершить паломничество. И, улучив время обучения у Буланже, он поехал практически не автостопом, но, в общем, довольно долго добираясь через Турцию, Иран, Пакистан и Афганистан в Индию. И это была само по себе, конечно, такая решающая, меняющая представление о мире поездка, потому что, ну, понятно, что интернета тогда не было, Lonely Planet тоже никто еще не выпускал. И, в общем, даже узнать о том, как добраться в Индию, можно было только от друзей таких же студентов, которых можно было поймать за пуговицу и все у них расспросить, записать. И он ехал, в общем, на ощупь. Но этническую музыку тогда тоже только-только начинали слушать, ее особо не выпускали. Поэтому он просто взял с собой транзисторный приемник и всю дорогу слушал музыку местную. Да, и она менялась каждые 100 километров, звучали новые-новые мелодии. И когда он доехал до Индии, он там начал заниматься разными практиками. Вообще он еще в Нью-Йорке занимался йогой. Там открыл для себя тибетскую традицию, увлекся традицией танка. И это отдельная большая история, которая, конечно, тоже на него сильно повлияла. Но кроме того, он открыл традицию индийского театра. Вот катхакали — это один из типов индийского театра. Он ходил на представление катхакали. Это такая, с одной стороны, очень бедная, в том смысле, что там нет никаких декораций, там просто два человека держат там полотнище, это изображает просто вот занавес и зал, и все одновременно. Вот, все это в бедных деревнях, освещается какими-то плошками. При этом очень красочные наряды. Вот этот грим наносится 4 часа. И в катхакали главное, что она идет очень долго. Это спектакль, который начинается часов в 7 вечера, кончается под утро. И это совсем другое ощущение времени. Да? Зрители приходят, уходят, можно выйти, вздремнуть в кустах, вернуться. И так все и делают. И он сам так делал. И понятно, что это совсем другое ощущение от всего. Музыка не прекращается, представление не прекращается, но ты вроде бы ничего не пропустил. При этом текста там не то чтобы очень много. Где-то много, где-то немного. Но вот у катхакали есть традиция изображения эмоций лицом. Мы сейчас увидим маленькие кусочки. Когда вы перестанете рассматривать этого прекрасного человека, потому что он очень классно сейчас будет двигать глазами, послушайте музыку, которая ее сопровождает. Это абсолютно, конечно, чистой воды минимализм. И это тоже, конечно, то, что на глаз очень сильно повлияло. Эти ритмические структуры, они повторяются, но в них все время прибавляется какая-то деталь. Это очень долго длится, как вы понимаете, часами. Еще одним решающим влиянием для глаза стало влияние экспериментального театра. И когда его спрашивают, минималист ли он всегда и до сих пор отвечает, что он театральный композитор. Не только потому, что он написал очень много музыки для театра, хотя музыки для театра он написал действительно много, но еще и потому, что вот это вот сочетание движимых фигур, да, звука, текста, то есть такого мультимедийного театра, вот как катхакали, собственно, помогало ему как композитору находить новые ходы. Кроме того, обнаружилось, что для режиссеров театральных и для хореографов им всегда нужна новая музыка. То есть они его первейшие клиенты, как начинающего композитора, и первую свою музыку он еще в Джулиардской школе писал для каких-то театральных режиссеров, поскольку весь Нью-Йорк был таким одной большой экспериментальной театральной площадкой, то есть там театров было множество, и все были режиссерами или актерами, или перформерами, ему было для кого писать. В Париже он стал частью одной из таких экспериментальных театральных лабораторий, они делали спектакль по Беккету. Спектакль, который был сделан из таких блоков, которые каким-то образом перемешивались между собой. И написать музыку, которая имела бы какой-то нарратив, какое-то движение из точки А в точку Б, для этой пьесы было невозможно. Ему нужно было написать какие-то вот тоже такие кусочки, которые как-то бы складывались вместе с тем, что происходит на сцене. И он написал два дуэта для... Не два, точнее, а много дуэтов, штук 10, 30-секундных для двух саксофонов, у каждого саксофона было по несколько нот, и они менялись в разных комбинациях. И получалось то, что Глаз назвал осциллирующим музыкальным жестом, то есть мерцающим таким, мерцающей музыкой, когда много нот в разных комбинациях связываются между собой, получается такое вот мерцание, муар, которого он не ожидал и который ему очень понравился. И вооруженный этим знанием, знанием индийской музыки, новообретенным, да, знанием, которое он получил у Буланже, он возвращается в Нью-Йорк. И там он начинает писать свою первую музыку. И он, собственно, придумывает то, что впоследствии назовут минимализмом. Параллельно свою версию придумывает Райх, параллельно придумывает Райли. Но Глаз придумал свое. Вот эта партитура для... Она называется «1+1», написана в 68 году, для исполнителей стола. Стол с микрофоном. То есть это музыка, которую надо выстукивать по столу. Это максимально простейшая история. Она состоит из двух ритмических фигур. Вот фигура А — это три ноты, вот так, а фигура Б — это одна нота. Да? И вся композиция построена на импровизации исполнителя и построена на так называемом аддитивном процессе, когда прибавляется по одной ноте или по одному чему-то. И дальше идут вот несколько примеров. Я понимаю, что... Как бы тут не надо владеть нотной грамотной, это чистая математика. То есть вот, вот первый пример, вот эта первая строчка, которая идет ниже, да, то там как та-та-та-та, та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та и обратно. То есть один блок остается неизменным, та-та-та, а ко второму прибавляется по одной ноте. Та-та, та-та-та, та-та-та-та, та-та-та-та, и потом обратно. И убавляется. И дальше идут более сложные вариации на этот же на эту же тему, но, по сути, это вот это чистая математика. Это просто две цифры. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 1, 1. Такие вот уменьшающиеся и добавляющиеся структуры. Вот как это звучит. Попробуйте услышать это. В принципе, можно посчитать даже. Сейчас обнаружится, что ничего не запускается. Вообще должно запуститься. Да. Два, три, четыре, пять, шесть и обратно. Пять, четыре, вот это та-та-та, три. И так далее. Во-первых, это очень похоже на индийскую музыку, да, которую мы слышали. Но при этом, хотя этот тип, который тоже он позаимствовал в индийской классической музыке, она гораздо более жесткая. Это просто прибавление и вычитание. Это можно исполнять и без стола и микрофона, это можно просто исполнять голосом. Есть маленькое и ужасно трогательное видео, где сам Глаз это исполняет. Он, конечно, так стучать быстро не может, но может говорить ртом.
Called 1+1, which I've never done before. Though I made a piece about 4 or 5 years ago. I thought this is a good chance to do it.
The things I was thinking about had nothing to do with minimalism. It had to do with structure and content. The people who were involved with this new language would never call it that. It was a journalistic shorthand for a movement.
Тики-та-та, тики-та-та-та. Вот вся, как бы, вся логика этой всей музыки. То же самое можно сделать с нотами. Это вещь, которая называется «Две страницы». Она действительно занимает две страницы, хотя идет 20 минут. Это 5 повторяющихся нот, которые по тому же принципу. Их сначала 5, и это повторяется 34 раза. Вот Глаз придумал специальную систему написания нот, как бы записывания этих нот, потому что иначе их было бы очень много. Поскольку они играли ансамблем, невозможно было листать, некому было листать ноты. Да? Ну и понятно, что вещь, которая длится 20 минут, это много нот, тем более повторяющихся. А так они умещаются реально на двух страничках. И то, что мы сейчас услышим, это ускорено в два раза, потому что, во-первых, у нас нет возможности сидеть 20 минут это слушать, во-вторых, навряд ли вы готовы. Просто посмотрите, как это работает. Это очень визуально понятно. То есть здесь вот сначала 5 нот, потом 4, 5, 4, 3, по тому же принципу, но это уже связано с нотами. Ой, пардон. Далее. Понятно, что вот это самые ранние и самые жесткие образцы минималистской музыки. Да? Его на самом деле не интересуют ноты в данном случае. Это чистый вопрос ритма. Это просто 5-4-3. Да? 5-4-3-2, 5-4-3-2-1. Это чистая математика. Ноты там могли быть в принципе любыми. И вот этот прием добавления и вычитания, он потом очень часто будет использоваться в музыке гласса. Вот можно посмотреть на этой схеме. Она сейчас будет со звуком. Это просто такие музыкальные ячейки, в которых добавляются по одной ноте. И получается маленькая музыкальная фраза. И наоборот, вычитание. Еще могут быть разные метаморфозы с этим связаны. В принципе, да, это уже готовая пьеса гласовская. На самом деле это просто добавление и вычитание по нотке из там шесть, сколько там, раз, два, три, семь нот, восемь, семь или пять. В общем, Гласс открыл для себя магию повторения. И магия вот этих вот бесконечных арпеджио. Написал некоторое количество вещей в этом духе. Вот эта музыка называется, пьеса называется «Музыка в противофазе». И просто если вы посмотрите, вот две мелодические линии, они идут вот так, одна вверх, другая вниз, вот такими фонариками, да? А вторая музыка называлась «Музыка в сходном направлении». Здесь две линии, которые все время идут волнами. Одна вверх, другая вверх, одна вверх, другая вверх. Вот эту музыку ансамбль Гласса начал играть в разных обстоятельствах. Я хочу вам показать крохотный отрывок из видео, которое было записано примерно в то время, чтобы вы почувствовали, как на самом деле звучала эта музыка и какими ушами должны были ее слушать слушатели, которые никогда такого не слышали. Это вот как раз музыка в сходном движении, музыка in similar motion. Thank you. Ну вот что сказать про эту музыку, да? Это вообще чистый рейв. Это, во-первых, абсолютно электронная музыка. Сейчас. Да. Вот сразу понятно, что это было, да? Во-первых, это ансамбль, как я уже сказал, это практически электронная музыка. Это три электрооргана, два подзвучных духовых инструмента и вокалистка, который в какой-то момент вступает. Эта вещь длится 18 минут. 18-20, вот так. И последнее, что про нее можно сказать, что это музыка комфортная, да? Что это музыка для релаксации, для медитации. Вот класс сейчас можно увидеть на сборниках «Лучшая музыка для релаксации». Вот это вообще не музыка для релаксации ни разу. И важно, что кажется, что она повторяется, да? На самом деле, если прислушаться, если держать этот фокус внимания, то обнаружится, что там все время происходят изменения. То есть за внешним ощущением бесконечного повтора там все время маленькие изменения, и они все время придуманы так, чтобы слушатель не мог предугадать, когда они изменятся. И это ощущение — это то, что глаз вот пытался взрастить и пронести. Кроме того, вот физическое, это если говорить про структуру, да, она устроена примерно так же, как вот мы видели эти ноты, да, там просто вот эти вот повторяющиеся арпеджи, просто там все время меняются, сбиваются акценты, увеличивается, уменьшается количество нот. Но если говорить про эмоциональное ощущение от того, как это происходило, то эта музыка ужасно энергичная. Мы не очень связываем это понятие с глазом, да, но на самом деле начинал он вот с такой вот, ну, практически такой дискотеки. И она была для слушателей, для многих. Многим она очень нравилась, да, но многие действительно сходили с ума, когда это слышали. Конкретно про эту вещь он говорил, что это все равно, как я хотел передать ощущение, вот когда вы стоите на улице, вам в лицо хлещет холодный ветер и со снегом и дождем 20 минут. Вот это оно. В принципе, очень питерское ощущение, как по мне. Сейчас попробуем, просто чтобы вы вот это почувствовали, ощущение ранних слушателей гласа, прослушать маленький кусочек сочинения, которое называется «How Now», 68-й год, он тоже для электрооргана. И сделаем так. Вот, когда у кого-то появится внутренний порыв сказать «все, пожалуйста, хватит», да, просто поднимите руку. Мы все равно ее остановим, потому что она длится полчаса. Мы не сможем ее послушать целиком. Но вот если у вас есть ощущение «я все понял» или «довольно», сейчас можно. Обычно на концертах нельзя, но сейчас можно. В любой момент ее прекратить. Если всем будет классно все это время, да, я сам ее прекращу. Полчаса. Спасибо. Полторы минуты вы продержались из 30. И это пришли подготовленные люди, как бы послушать музыку Филиппа Гласса, по идее, да? Но понятно, почему многие хотели это прекратить тогда, в 68-м году. Хотя это интересно прослушать целиком. Я слушал целиком, и когда ты слушаешь эти изменения, да, они просто не предназначены для того, чтобы получать вот этот расслабленное удовольствие от красивой мелодии. Она про другое. Все это могло произойти, на самом деле, как кажется сейчас, только в Нью-Йорке. И Нью-Йорк — это важное понятие для Гласса и вообще для минимализма, потому что когда сам Гласс, когда его спрашивали, как звучит ваша музыка, он говорил, она звучит как Нью-Йорк. Давайте посмотрим просто на несколько фотографий, чтобы вы понимали, в каком контексте это все звучало. Они выступали в лофтах, в галереях, иногда в музеях. Маленький ансамблик. Ну вот это типичное... Это уже более густонаселенный концерт. Это уже какая-то большая галерея, видимо. Может быть, концерт Витни. Ну вот видно, да? Это такое дитя хиппи-эры. Люди сзади в галстуках. Это, может быть, серьезные критики пришли послушать. Может быть, и нет. В общем, вот это очень характерные фотографии. Просто, чтобы вы понимали, да, Гласс писал музыку, он вообще был композитором, на самом деле, с серьезным музыкальным бэкграундом, но никому даже в голову не приходило, что эта музыка когда-либо может быть исполнена в академическом зале. То есть его пускали только друзья-художники в галереи, либо в лофты друзей частные, да, либо иногда в какие-то музеи современного искусства. И водоразделом тут служило все. Ну, во-первых, они играют на подзвучных инструментах, как рок-группа, да, и это для новой музыки вообще не характерно. Ну, то есть для академической музыки того времени есть разные там интервью, в которых они приезжают на гастроли в Европу, где они были гораздо более известны, чем у себя в Америке, и всегда спрашивают, почему вы играете на инструментах с подзвучкой? И это такой вопрос, это, ты понимаешь, что вот это водораздел, что академический музыкант не играет на электрооргане с подзвуком и как бы, не поет в микрофон. Поет в микрофон поп-артисты. И он вынужден был все время оправдываться. Он говорит, я не пишу поп-музыку, это не поп-музыка. Вообще это не поп-музыка, как вы только что слышали, да? Она у нас не ассоциируется с поп-музыкой. Но для академического мира они были люди абсолютно снаружи. Мало того, что они играли повторяющуюся музыку, повторяющаяся структура, вообще непонятно зачем. Хотя многим уже было понятно, но далеко не всем. Но для всех остальных они были абсолютными аутсайдерами. То есть их не пускали вот внутрь академического мира очень долго. И когда они говорят про Нью-Йорк, про то, что Нью-Йорк для них очень важен, это действительно было очень важное ощущение, потому что все нью-йоркские минималисты, они в первую очередь отстраивались от послевоенного авангарда, от Булеза, от Штокгаузена, там, от Нововенской школы, от Шонберга, то есть от европейского авангарда. Потому что им казалось, что европейский авангард, да, это музыка европейская, а к нам, американцам 70-х, она не имеет никакого отношения, потому что нельзя сказать, что они не любили эту музыку, они ее ценили. Есть там прекрасная история, как Гласс, который вообще был фанатом разной музыки, он у своего папы в пластиночном магазине в Балтиморе папа ему разрешил заказывать пластинки, чтобы для продажи. И он заказал несколько комплектов коробок со всеми скрипичными квартетами Шонберга в Балтиморе в то время. И отец на это посмотрел, сказал, ну хорошо, дружок, посмотрим, как они продадутся. Вот. Они продавались 7 лет в этом магазине, потому что понятно почему. Но для них, для всех было важно, что вот послевоенный авангард — это музыка, в которой, нет грува, да, вообще нету ритма никакого, нет мелодий, и это музыка, которая в какой-то момент ужасно наскучила, а кроме того, у них вот было ощущение, что вот это европейская музыка, и она там, это Вена 13-го года, а мы в Нью-Йорке 60-х, и у нас совсем другие ощущения, мы хотим, чтобы от нашей музыки были совсем другие ощущения. И Гласс говорил, что для его музыки было важно передать ощущение от музыки Чарли Паркера, которого он ужасно любил, и от музыки Фрэнка Заппы. Вот он приехал из Парижа в Нью-Йорк, пошел на концерт Фрэнка Заппы. Маленький клуб, гигантские колонки, стена звука, которая на тебя обрушивается, такая мощная. Вот он это хотел повторить. И у них концерты эти, собственно, так и выглядели. То есть вот по краям стоят 4 колонки, внутри сидят музыканты, и ты сидишь в таком вот... Эта стена на тебя с 4 сторон наваливается. Для Нью-Йорка это было очевидно, это была музыка, которая действительно очень выражала дух Нью-Йорка того времени. И когда они приезжали в Европу, все два с половиной человека, которые занимались тогда минимализмом, они именно это и говорили, что эта музыка нью-йоркская. Вот она вот звучит как Нью-Йорк, она придумана в Нью-Йорке, она ничего общего не имеет к Европе. И в Европе их так и принимали, как таких вот гонцов экзотической музыки, потому что в Европе никто такого не делал. И это все выглядело и звучало очень странно. И кроме того, еще одним важным влиянием, которое имеет отношение к музыке Гласса, это концептуалистское искусство того времени. Потому что само слово «минимализм» и вообще «минимализм», да, «минимал», оно впервые было использовано не по отношению к музыке, а мы знаем, что этот термин ввел Майкл Найман, тогда еще журналист, а не композитор. В 1974 году вышла его книжка «Экспериментальная музыка». И там последняя глава была посвящена музыке Гласса. Ну, вообще, музыке минималистов. И было написано, что вот есть такие удивительные люди, вы про них не слышали. В 1974 году они были никому не известны. В книжке, которую писал Найман, вот, глава была посвящена, вот есть еще такое новое поветрие. В Нью-Йорке есть несколько людей, которые вот такое делают. И он назвал ее минимализмом. Но до этого слово «minimal art» называли разные творчества разных художников американских. И вот есть несколько просто примеров людей, с которыми и дружил Гласс, и вдохновлялся ими. Это белые картины Роберта Раушенберга, это работа Фрэнка Стелла, это работа Дональда Джада, это все вот минимализм в искусстве. Это работа Дэна Флавина, но это просто вот ожившая гласовская музыка. Да, один, два, три. Это работа Ричарда Сера, с которым работал Гласс. Это гигантский ржавый такой вот шмат железа, воткнувшийся в угол галереи. Вот. А это картина Бриджит Райли. Это оп-арт. И вот если мы послушаем ее вместе с музыкой Гласса, а мы это сделаем прямо сейчас. Это как раз отрывок из музыки в 12 частях. В общем, они явно дополняют друг друга, да, как-то. И на самом деле именно область искусства, современного искусства, для Гласса была гораздо ближе, чем область современной музыки. Собственно, он говорил, что он, когда вернулся в Нью-Йорк, он начал дружить с художниками. Ну, потому что он снял лофт в месте, где вокруг тоже снимали лофты, и все вокруг были художники. Одни сплошные художники. Вот они снимали эти лофты неотапливаемые, отапливали их углем, дружили друг с другом, они все друг к другу ходили, там каждый вечер был то перформанс, то какое-то выступление, то кто-то что-то показывает, то новая работа, то еще что-нибудь, то экспериментальный театр. Это была такая вот варево такое в этих лофтах, которая вскипала, и которого потом хватило лет на 50 вообще развития американского искусства. И он подружился с художниками, пришел, начал изучать их фонотеки. Ему было интересно, какую современную музыку они слушают. Выяснилось, что современную музыку они слушают никакую. Они не слушали ни Булеза, ни Штокгаузена, ни там какого-нибудь Бэббита. Просто у них не было таких пластинок. Они слушали Фрэнка Заппу, психоделический рок, еще что-то. Но вот современной музыки, академической, у них не было. То есть у них не было связи вообще с этим миром совсем. Он был из какого-то другого, из другой вселенной. В отличие, например, от такой же экспериментальной литературы. То есть там Раушенберг с Алленом Гинзбергом легко находили общий язык. А представить его там общающимся со Штокгаузеном сложно, потому что они были в разных вселенных. И Гласс сказал, что ему очень... Он задал себе вопрос, какую музыку он должен писать, чтобы она оказалась в фонотеке вот тут, там, у Бриджит Райли или Раушенберга. И эта музыка, в частности, да, это такое вот звуковое отражение минималистического концептуалистского искусства американского. И Гласс начал наращивать вот эти мускулы, которые он нащупал в своих маленьких пьесах, делать их все больше и больше, работать потом не только с одной мелодической линией, с двумя, с тремя, появлялись какие-то обертоны. И вот эта вот музыка в 12 частях — это такой его такая мета-симфония. Он написал одну вещь, которая длилась там минут 20, которая называлась «Музыка в 12 частях». «Music in 12 movements». «Movements» можно перевести как «движение» и как «часть». «Движение» понятно, а «часть» в музыкальном смысле. Да? И когда он сыграл своей подруге, она поняла его именно как часть и спросила, а где 11 других частей? Вот. И Глаз, который про это не задумывался, потому что это была готовая вещь, сказал, ну, они в работе. И начал их писать. И сделал из этого такую большую акцию. То есть он писал каждую новую вещь. Были открытые репетиции, то есть ты мог прийти в лофт и слушать репетиции этой музыки. А это сложно играть очень. То есть особенно для вот тренированного академического музыканта можно рехнуться, вот эти вот арпеджио, в которых постоянно меняется количество нот. Ты же должен считать это, иначе ты собьешься, да? И вот попробуйте это играть там долго, а это длинные вещи. Были открытые репетиции, там каждый месяц или полтора он играл одну вещь, пока не набралось 12. То есть он год с лишним представлял, и потом сыграл ее целиком. Снял зал, опять же, на свои деньги снял зал, дал какую-то рекламу даже в Village Voice, продал все билеты, что было совершенно неожиданно для всех участников регаты, и сыграл это целиком. Эта вещь длится 4 часа, 4 с лишним. Вот. Но люди, которые ходили на эти отдельные части, да, они, конечно, были в абсолютном экстазе, потому что, во-первых, перед тобой разворачивалось какое-то полотно, но ты никак не мог его, оно у тебя в голове не собиралось во что-то цельное. А там есть внутренняя структура между этими частями. Рекомендую вам ее послушать. Есть на Apple Music, там везде доступно. Просто вот по дороге, да, ее долго, надолго хватит. И она, в общем, классная, на самом деле, если вот слушать ее просто как музыку, а не как там кусок истории. И когда она сыграна целиком, она у всех собралась в голове, в том числе у музыкантов, которые ее не репетировали, никогда целиком не играли до премьеры. И это была такая вот, такой момент, после которого Глаз понял, что он может делать какие-то вещи больше. После этого, собственно, он познакомился с Робертом Уилсоном. Роберт Уилсон, как и Глаз, был на самом деле не очень известен. Интересно, что когда Глаз вернулся из Парижа в Нью-Йорк, он только-только посмотрел вот этот спектакль «Катхакали», который длится всю ночь. И он приехал, и через год или через два Уилсон показал свой спектакль, который тоже длился всю ночь. Назывался «Жизнь и смерть Иосифа Сталина». При этом, как говорит Глаз, я, честно говоря, Сталина не заметил, но, может быть, я его проспал, или я вышел в этот момент. В общем, не подразумевалось, что он там должен был быть в любом случае. Вот. Это была какая-то, видимо, классная штука. И классный был ответ, потому что они оба видели эти индийские спектакли, и когда потом они сделали «Эйнштейн на пляже», который длится 4 с чем-то, а в оригинале 5 часов в начале почти, им говорили, как вы представляете себе, что люди высидят вот столько. Да? Они говорили, ну, вы можете вздремнуть, вы ничего не пропустите. Все в порядке. Они начали придумывать оперу. Оперу, которая будет называться «Эйнштейн на пляже». И это редкий и интересный пример того, как можно придумать большую масштабную вещь, не имея ни либретто, ни сюжета, ни идеи о том, о чем это. Они придумали сначала структуру, то есть они придумали куски, как они будут друг с другом сочетаться. Им было ясно, что нужно выбрать какую-то такую фигуру, про которую все знают, чтобы не нужно было рассказывать ничего. Глаз предложил Махатму Ганди, Уилсон предложил Адольфа Гитлера. Не очень получилось у них совместить этих двух людей, поэтому они выбрали Эйнштейна в результате, как человека, который их устраивал. И сделали оперу. При этом они не называли ее оперу очень долго, просто в какой-то момент они поняли, что это большая масштабная вещь, им нужна оркестровая яма, им нужны софиты, им нужен задник, им нужны вот эти вот рампы, там, навесные светильники, еще что-то. И все это есть только в оперном театре. И раз мы показываем большую вещь с музыкантами и вокалистами в оперном театре, ну, наверное, это опера тогда, решили они. И я хочу напоследок показать вам маленький отрывок из «Эйнштейна на пляже». Вы слышите, да, что они поют? Вообще-то это была рыба, то есть вокалисты долго учили эту партию по понятным причинам, да, и они либо говорили, пели раз, два, три, четыре, пять, one, two, three, four, five, one, two, one, two, one, да, и либо они пели название нот, фа, си, фа, си, да, там, си, фа. И это такое было мнемоническое правило, так было удобнее запоминать партии. И в какой-то момент на репетицию пришел Уилсон, послушал это и сказал: «Филипп, а это на сцене так же будет?» И Глаз, который, опять же, никогда про это не задумывался, сказал: «Ну да, а почему нет?» И в результате это реальная опера, где они поют раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, фа, си, да, пять часов. Ну, то есть там есть текст иногда, но, в общем-то, он не обязателен. Как вы видите, на самом деле это можно прекрасно, это, вообще говоря, очень крутая тоже опера, но текст для нее не нужен. Это была первая опера, которую они поставили и стали известны оба. Это был заказ Авиньонского фестиваля, его сначала показали в Европе, потом это увидел Метрополитен, пригласил его делать премьеру у себя. Внезапно абсолютно для всех участников случился солд-аут. Они сделали второй вечер, был опять солд-аут. В результате эта опера была показана примерно 30 раз, два раза в Нью-Йорке, еще там 28 по всей Европе. Это был ко-продакшн Метрополитен и компании Уилсона и Гласса. И когда они в конце пришли к европейскому промоутеру, даме по имени Нинон, которая им все это предложила, она сказала: «Ребят, я вас поздравляю, это абсолютный успех, а у вас убыток 100 тысяч долларов». Они говорят: «Как? Почему?» Так они выяснили то, что знают все, кто работает в оперном театре, что оперный театр убыточен. Даже если вы продали все билеты, и у вас полный солд-аут в зале, у вас все равно убыток, если это не покрывается кем-то еще, как в нашем случае государством. Вообще во многих случаях, да, это убыток покрывает кто-нибудь. Либо государство, либо какие-нибудь фонды, либо меценаты, либо политический совет, либо еще кто-то. Если это просто вот в чистом виде, вы продали билеты, и она сказала, что ну, мы старались свести траты к минимуму, но все равно каждый показ 2-3 тысячи долларов убытка было, но, в общем, за 30 раз накопилось там где-то 3, где-то 4. Они абсолютно обомлели, потому что вообще Глаз подрабатывал таксистом все еще в это время. И они сказали: «Нинон, как ты могла подложить нам такую свинью?» И она сказала: «Ребята, я это сделала сознательно. Я знала, что после спектакля будет убыток, но я также знала, что эту оперу надо показать, и вы должны сделать все, чтобы она была показана, потому что вы были абсолютно безвестны, а теперь вас ждет долгая и успешная карьера». Ну, собственно, так оно и оказалось. То есть вот, начиная с 76 года, у Гласса все хорошо. Он написал 24 оперы, 10 с лишним симфоний, куча скрипичных квартетов, множество музыки для всего, чего только можно, саундтреков для кино и так далее. Но все, что он придумал, на самом деле было рождено тогда, вот в Нью-Йорке 70-х. И еще раз скажу, что если бы он не был настолько упорным, то мы бы с вами здесь не сидели или слушали бы что-то совсем другое. Вот. На этом предлагаю считать нашу лекцию оконченной.